Студия «Ардис» представляет аудиокниги. Лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии «Ардис» смотрите в интернете на сайте www.ardisbook.ru.
Илья Василевский. Не буква. Романовы. История в лицах. Михаил Федорович. Глава первая. Неужели правда, что первый Романов был действительно избран, что русские люди, что называется, по своей доброй воле, призвали на царский престол этого не умеющего ни читать, ни писать 15-летнего мальчика? Человеку свойственно ошибаться, и если ошибки отдельного человека сплошь и рядом бывают неприятны и тягостны по последствиям, то ошибки целой толпы превращаются иной раз в трагедию. Избрать первого из Романовых было легко, но избавиться от них оказалось гораздо труднее. По пословице, когда простак бросит камень в воду, 10 умных не смогут его вытащить. Но разгадка вовсе не в том, что именно глупые люди подавали свой голос за избрание малолетнего Михаила. Обезличиваются, теряют свои главные, наиболее ценные особенности в толпе не одни только глупые люди. Велик Лев Толстой, мудр Спиноза, прозорлив Дарвин, но соберите в комнату 500 человек, каждый из которых совмещал бы в себе и величие Толстого, и прозорливость Дарвина, и ум Спинозы, оторвите каждого из них от своего дела, изолируйте их от живой жизни, и сплошь и рядом перед вами окажется всего только буйная толпа, стадо баранов, случайно голосующих, не умеющих разобраться в самом простом вопросе, слепо идущих за тем или иным крикливым поводырем. На Земском соборе, который решил призвать на царство Михаила Романова, ни Дарвина, ни Спинозы, ни Льва Толстого найти было нельзя. Здесь были хитрые, себе на уме бояре, успевшие много раз переменить личину, послужить и Василию Шуйскому, и королевичу польскому Владиславу, и самозванцу первому, и самозванцу второму, и королевичу шведскому Карлу Филиппу. Временем перелетов была та смутная эпоха. Когда после замирения Москвы выборные люди съехались для решения вопроса о престоле, они начали с трехдневного поста, чтобы этим способом подготовиться к решению дел государственных. Не потому ли и закончили они свое дело избранием на царство неграмотного мальчика Михаила Романова? На голодный желудок такие ли еще мысли приходят в голову? Шансов на избрание у Романовых было весьма мало. Не потому, впрочем, что сам Михаил с отцом и матерью успел присягнуть на царство польскому королевичу Владиславу. Не потому, что отец Михаила, Филарет, был ставленником обоих самозванцев сразу. Он получил сан митрополита от первого самозванца, а чин патриарха выслужил в подмосковном лагере Тушинского вора у самозванца второго. Предательство было обычным в те времена, и эта измена сама по себе не отвращала от нового кандидата сердец боярских. Все были одинаково грешны. Более того, это многократное предательство, крепкая связь с самозванцами и присяга польскому королевичу пошли только на пользу удачливому кандидату. Эти сами тушинские, сами самозванцам служили и польскому королевичу присягали, эти за старые грехи не спросят. Род Романовых, так называемый Кошкин род, вел свою родословную, почтительно доказывают казенные историки, от некоего приехавшего в Москву при Иване Калите из прусские земли Андрея Кобылы. Пятый сын Андрея Кобылы звался Федор Кошка. От него и родился родоначальник Романовых Роман Юрьевич Захарьин. Этот род, происшедший от Кобылы через Кошку, Несмотря на редкое обилие чисто зоологических эпитетов, особенно именитым не считался. Хвастать, как говорится, было нечем, даже и титула никакого кошкинский род не выслужил. Среди именитых князей Шуйских, Воротынских, Мстиславских и других Романовы казались захудалыми, и никакого сравнения с теми родами, какие вели свое происхождение от Рюриковичей, выдержать не могли. «Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего царя», — говорит Василий Осипович Ключевский. Никому неведомый мальчик Романов показался удобен. «Не родись богат, не родись умен, а родись счастлив», — рекомендует русская пословица. Единомыслие в процедуре избрания не оказалось ни малейшего. День за днем обсуждались кандидатуры Голицына, Мстиславского, Воротынского, Трубецкого и прочих, но толку не было, а было лишь, по указанию летописца, большое волнение. Среди враждующих партий, из которых каждая мечтала провести на престол своего кандидата, нашелся только один человек — князь Мстиславский, который не только не желал быть царем, но и всех, кто ему предлагал почетный сан, ругал нехорошими словами и даже грозился уйти в монастырь, если его изберут в цари. Волнение было далеко не бескорыстное. Каждая из партий подкупала своих избирателей, поила и кормила на свой счет, подзуживала горланов. «Кто пить есть хочет задарма, вали к боярину на широкий двор». И много денег было истрачено, например, на проведение одного из наиболее видных кандидатов, князя Голицына. Но результатов добиться не смогли. Пропали денежки без всякой пользы. Сложно это дело. Практическая политика. Когда в разгар боевых столкновений некий дворянин из Галича явился вдруг с заявлением о том, что избрать надо Михаила Романова, это выступление безвестного галицкого проходимца вызвало бурное негодование. Закупленные и перекупленные голоса разбились. Знатнейшими из князей Рюриковичей были шуйские. Против Рюриковичей выдвигались Гедиминовичи, Голицыны и Хованские, потомки Гедиминова сына Наимунда. Правнуки младшего Гедиминова, сына Ольгерда, со своей стороны подкапывались под старых родичей и высказывали крайне обидные суждения относительно супружеской чести Наримунда Гедиминовича. Была на соборе и партия польского королевича Владислава, и шведского королевича Карла Филиппа, и сторонники Габсбургского двора. Была на соборе даже партия Тушинского вора, во главе которой стояли бояре Вильяминовы и Плещеевы. И если сильно интриговал в свою пользу Кошкин род, бояре Романовы, то об этих выскочках на соборе сначала и слышать не хотели, констатирует Марк Алданов. Боярин Шереметьев в те дни пишет в Польшу князю Голицыну: «Миша де Романов молод, разумом еще не дошел, и нам будет поваден». И вправду, не способнейшего, а удобнейшего царя искали бояре. И вот в первое воскресенье Великого Поста, 21 февраля 1613 года, когда бояре окончательно сочли удобнейшим для себя избрать малолетнего, ни в чем не выдающегося Михаила, лицо чистое, нос и рот умеренные, особых примет не имеется, проделывается торжественная комедия. Небольшая кучка людей ежится на морозе, попрыгивает с ноги на ногу, потирает отмороженные руки. Это народ русский, блеслобного места, ждет утверждения выборов. Не успели еще духовные лица, вместе с боярами, посланные на Красную площадь, произнести слова вопроса, как подготовленные толпы дружно закричали: «Согласны! Согласны! Михаила!» Любопытно, что этот случайно прошедший избранник сразу же стал именовать себя «природным царем». Бояре радостно ссылались на то, что отец Михаила, Филарет, приходится, мол, двоюродным братом царю Федору Иоанновичу, а, следовательно, царь он, Михаил, самый настоящий, законный. И новый царь в манифесте своем торжественно называет себя, без всяких, правда, на то оснований, подлинным внуком Иоанна. Сам царь в это, конечно, не верил и верить не мог. Некоторым извинением может послужить ему то обстоятельство, что и в народе тоже никто этому не верил. Так или иначе, ошибка допущена. Первый Романов избран. Свыше 300 лет будет терпеть Россия серьезные последствия этой роковой неосторожности. Длинной чередой пройдут на троне слабоумные и идиоты, вроде царя Иоанна V или Петра III, буйные психопаты, как Павел I и Николай I, неведомые германские прачки, типа Екатерины I, какие-то ангальцербские девицы, как Екатерина II, курлянские проходимцы, как Анна Иоанна с Бероном, и прочее, и прочее, и прочее. Дорого обойдется русскому народу день 21 февраля 1613 года. Глава вторая. Мы видели, как Ключевский объясняет избрание Михаила Романова тем, что нужно было отыскать не способнейшего царя, а только удобнейшего. Даже казенные историки, говоря о Михаиле, со вздохом признаются, что хвастать, собственно говоря, нечем. Михаил был меланхолического нрава и не одарен блестящими способностями, говорит, например, Костомаров, пытаясь доказать, что если писать Михаил не умел, то читать все же, хоть и по складам, он будто бы научился. Употребляет все усилия, чтобы отыскать радужные краски и Сиповской, но и он признает, что Михаил не только был слишком молод, но и вообще особой склонности к правлению не выказывал. «Михаил был человек слабо одаренный», — деликатно говорит Мельгунов. «Миша Романов был глуп, и потому бояре сговорились избрать его», — непочтительно выражается Шишков. Нас, впрочем, интересует Михаил Федорович не только сам по себе, а как родоначальник всего дома, династии Романовых. Жизнь рода — это всегда интересно. Если бы удалось внимательно и вдумчиво проследить жизнь хотя бы любого встречного в трамвае, изучить жизнь всей его семьи, его отца, деда и прадеда, какая бы это была поучительная, интересная задача. К сожалению, только одна семья в России была изучена так внимательно и дотошно. Это семья Романовых. Это семья царская. И в этом есть, конечно, свои минусы. Обыкновенно жизнь семьи из рода в род гораздо разнообразнее. Отец — кабачик, сын — помещик, внук — чиновник, а правнук — авиатор. Смена такого рода, конечно, гораздо любопытней. Здесь, в семье Романовых, внешнего разнообразия положений нет. Все, от прадедов до правнуков, делают одно и то же — царствуют, заняты одним ремеслом — ремеслом самодержца. Но как далеко заходят при этом однообразие профессий различия психические. Жизнь семьи Романовых за 300 лет глубоко поучительна и интересна прежде всего потому, что интересна и поучительна жизнь всякой семьи, рассмотренная за 300 лет. Сколько любопытных доказательств наследственности! Какая яркая картина вырождения, сколько ярких и трагических моментов возникает и оживает перед глазами исследователя. Перед нами, собственно, не одна династия, а несколько. Это не в полном смысле слова Романовы. Их давным-давно сменили на троне Гольштейн-Готорпы, затем Салтыковы, но и в любой семье, прослеженной от поколения к поколению в течение 300 лет, мы, всего вероятнее, увидели бы то же самое. 300 лет — это ведь очень большой срок, и недаром же 18 монархов успели сменить друг друга за это время на троне российском. Здесь же, в этой семье, наследственность проявляется особенно резко. вырождение сказывается исключительно остро. Если, изучая поколения во всякой иной семье, мы встретили бы людей самых различных общественных положений, помещиков и ветеринаров, акушерок и художников, избирателей и банковских служащих, то здесь, в семье Романовых, не только одна единственная профессия, царская, но еще и связанная с этим неограниченная возможность осуществлять свои капризы, хотя бы и самые чудовищные. В большей или меньшей мере, но у каждого из нас, без исключения, есть темные подсознательные мысли и желания. Мало ли что подскажет, что шепнет инстинкт дикаря, шевельнувшийся на секунду в душе. Но мы все не доводим не только до осуществления, но даже до сознания своего эти темные мысли и ощущения. У нас есть культурные навыки, завещанные нам целым рядом поколений, и еще на свете существуют общеобязательные законы с их карательным аппаратом. Для семьи Романовых этих законов не существовало. И поэтому в этой семье от поколения к поколению не могли создаваться те культурные навыки, которые определяют для каждого из нас, что можно, а что нельзя. Стоит вдуматься в это, чтобы понять, как безгранично мог и должен был зайти процесс вырождения у Романовых. Если все мы, огромное большинство людей, не осуществляем своих грешных, темных и подсознательных мыслей, прежде всего потому, что мы не можем, не имеем возможности осуществлять их, то у Романовых такие возможности были. Они... Эти возможности были с ними неразлучны в течение ряда поколений, в продолжении целых веков. И поэтому, какие бы мрачные, какие бы трагические страницы быта этой семьи не развертывали перед нами официальная история и неофициальные показания современников, удивляться приходится тому, что были в жизни дома Романовых хотя бы редкие минуты, не сплошь залитые кровью, не сплошь окрашенные в черный цвет преступлений. Все мы знаем, что такое толпа. Больше, чем когда бы то ни было, мы знаем, что люди не ангелы, что вовсе не случайно сложилась старая формула «человек человеку волк». Возьмите какую угодно культурную страну, выберите наиболее просвещенный город и объявите во всеобщее сведение, что все запрещения и кары отменяются, что нет и не будет больше ни городовых, ни милиционеров, ни шуцманов, ни ажанов, ни жандармов, и посмотрите, что сделается в течение нескольких дней с этим городом, с этой страной. До чего изумительно озвереют, до чего переродятся все люди от мала до велика. Пока жизнь налажена и течет по рельсам, как мало заметно вмешательство властей, как спокойно стоит на углу представитель власти в полицейской форме, этот живой символ карательной власти государства. Но стоит убрать его с места — как только его отсутствие проникнет в сознание масс, все переродится. Как легко и просто будет перегрызать друг другу горло огромное большинство этих культурных и приветливых, ныне улыбающихся друг другу людей. Нет полиции? Нет кары и ее угрозы? Стоит ли тогда работать, уважать права ближнего и держаться налаженных устоев общественной жизни? А не хряснет ли по уху этого толстого человека в котелке? Что, если отобрать у него золотые часы, а, кстати, и бумажник? Не опоздать стащить с рук этой старухи золотые кольца и вырвать у нее с мясом ее бриллиантовые серьги? Пригодятся! Хотя бы для этой вот молоденькой, испуганно сторонящейся девочки. Не любишь? Небось, полюбишь. Это вот возможность невозбранно и безнаказанно осуществлять все самые дикие, самые звериные желания была в течение целых веков у семьи Романовых. Именно это совершенное сознание безнаказанности, полная и абсолютная уверенность в отсутствии какой бы то ни было кары, каких бы то ни было запретов и ограничений, было характерно для всех поколений этой несчастной, обреченной на трон семьи. Более того, они имели вокруг себя толпы людей, восторженно аплодирующих каждому их поступку, любому жесту и слову, и, кроме того, у них самих было с детства воспитано уродливое внутреннее сознание того, что они избранники Божии, что их желаниями и инстинктом движет сам Бог, помазавший их на царство. И были жадные толпы льстецов, придворных или темные низы, миллионы людей, оглушительно ревевших «Ура!» и плакавших подлинными слезами при виде царя-батюшки, обожаемого монарха. Чем больше вдумываешься в ту изумительную эпоху, в ту позицию, которую свыше 300 лет занимала романовская семья, тем меньше удивляешься обилию пиратов, сумасшедших, развратников и убийц в этом семействе. Могло ли быть иначе? Неужели могли быть и были в семье Романовых такие странные исключения, которые не были ни сумасшедшими, ни развратниками, ни кровосмесителями, ни убийцами? Глава третья. Итак, Михаил Федорович Романов объявляется царем всея Руси. Сам Михаил, правда, еще только со всей Москвой присягал польскому королевичу Владиславу. Отец Михаила, Филарет, ездил даже послом звать этого польского королевича на царство русское, бить ему челом. Новгородцы, со своей стороны, тоже успели присягнуть шведскому королевичу Карлу Филиппу. Князь Пожарский успел сговориться с императором австрийским о присылке на московский престол цезарского брата Максимилиана. Император успел даже прислать Пожарскому похвальное слово по этому поводу, но к тому времени, когда императорский посланник прибыл в Москву с грамотой бояром, в Москве был объявлен царем Михаил, и царь отправил послов в Австрию с ответом о том, что мы этого не слыхали и в мыслях не имели. Ежели же ваш посланник со слов князя Пожарского об этом вашему государю писал, то, может, посланник или переводчик сами это выдумали, чтобы выманить жалование у своего государя. Эта переписка сильно испортила отношения русского царя с западным, тем более, что наладить отношения в то время было невозможно, по свидетельству Костова, по причине неумения русских послов вести себя обычно. Если Михаил Пожарский говорил о Габсбургах, то другой герой и патриот своего времени, Скопин Шуйский, все надежды возлагал на Швецию, долго ссорился и таки добился шведской интервенции в борьбе за тушинского самозванца. Разными были представления о патриотизме в те дни. Но, как невелика была путаница, дело сделано, и торжественная депутация отправляется в Кострому звать на царство новоявленного венценосца. Если вас приглашают царствовать, зовут на трон, вы, если вы человек воспитанный, должны поломаться сначала, для вида отказаться, иначе неловко. Ишь, скажут, обрадовался, не успели позвать, а он уже на трон скачет. В наши дни эта добрая старая традиция поколебалась несколько. Вовсе не собирались даже и для вида отказываться от трона ни великий князь Николай Николаевич, ни отысканный рейхенгальскими зубрами Дмитрий Павлович, а великий князь Кирилл Владимирович, тот самый, что в первые дни революции с красным флагом поспешил под крылышко Радзянки к Таврическому дворцу, не пожелал дожидаться и видимости приглашения. Он сам себя приглашает на престол, сам себя настойчиво убеждает занять пост блюстителя престола и притворяется, что не замечает того, как недовольно одергивают его даже самые пылкие монархисты от Врангеля до белградского нового времени включительно. Но в старые времена, когда дело шло о призвании на престол первого Романова, традиции соблюдались свято. Обычай требовал, чтобы человек, которого зовут царствовать, немного поотказывался. Так по старинке родители невесты на выданье считали необходимым поначалу не понимать указаний сватов. Мы, мол, звероловы, красного зверя для нашего охотника разыскиваем. Не у вас ли схоронился? Нет, у нас не бывало этакого, — с хитрецой отвечали родители. Не отвечать же, в самом деле, с первого слова. Ах, это вы насчет невесты, что ли? Как же у нас? И в мещанской среде, и в купеческой сохранялись такого рода требования приличий. Ежели чашка чая выпитая, приличие требует чашку перевернуть, а огрызок сахару сверху положить и от второй чашки отказываться. Еще чашечку чая выкушаете, и только неуч необразованный может без длительных уговоров ляпнуть: с удовольствием и вторую, и третью выкушаю. Вежливый человек, тот раньше поотказывается, сколько полагается, а потом уж и выпьет. Так именно отказывался в свое время от царства Борис Годунов. Борис еще поморщится немного, как пьяница пред чаркою вина. Так отказывался систематически пугавший бояр отказами Иоанн Грозный. Удивляться ли, что отказываться стал поначалу и избранный на царство малолетний Михаил, первый царь из дома Романовых? Когда в басне лягушки выбирали в качестве царя питавшегося ими же аиста, тот, надо думать, тоже поначалу счел нужным поломаться. Результаты те же самые, а приличия соблюдены. Даже еще приятнее выходит. Тщетно стараясь объяснить и оправдать призвание на царство Михаила, официальные историки указывают, что в пользу Романовых выдвинулось будто бы то соображение, что их, Романовых, прежний царь гнал и преследовал долгие годы. Значит, хороши. Испокон веков сохранилась и уцелела в земле русской старая примета. Полностью сохранилась она и до дней революции 1917 года. И тогда судили также: в тюрьме долго сидел, каторгу перенес, в ссылке побывал. Значит, человек честный, хороший. В наши дни, в лето от Рождества Христова 1922 года, монархический сборник, изданный в Берлине при ближайшем участии бывшего донского атамана генерала Петра Краснова и бывшего писателя Ивана Поживина, с грустью констатирует, что так как Романовы в народе не популярны, то на престол русский в настоящее время придется избрать представителей какой-нибудь другой фамилии. Не смущайтесь обычными толками, как же так из своих знакомых выбирать царя? Но ведь это соображение не помешало избрать Михаила Романова в лето от Рождества Христова 1613-е, проповедуют нынешние рыцари престола. Правильно рассуждают монархисты. Пусть просто знакомый, да зато царь. Гораздо приятнее, если царь знакомый. Это даже удобно, если приятель хорошо устроится, выгодное место получит. Лучше же у него маленькую талику взаймы до среды перехватить, чем ждать, что он сам чего доброго взаймы до среды попросит. В 1613 году это соображение, что, мол, за царь, если он из знакомых, и вправду никого не остановило. «Тебе, убо, превеликий государь, не по человеческому единомыслию или же по человеческому угодию предызбрано, но по праведному суду Божию сие царское избрание на тебе, великом государе, возложи», — заявили Михаилу посланники, присланные звать его на царство. «Не мы сей подвиг сотворихом, а пречистая Богородица с великими чудотворцами возлюбили тебя». Человеческого единомыслия налицо не было, и депутация с рязанским архиепископом Феодоритом, Келлером Авраамием Палицыным и боярином Шереметьевым во главе в срочном порядке отправилась в Кострому, в Ипатьевский монастырь, где жил тогда 16-летний Михаил со своей матерью инокиней Марфой. Крайне любопытно, что переговоры с депутацией вел не вновь явленный царь всея Руси, а его мать, благочестивая инокиня Марфа. Михаилу было тогда 16 лет. В те времена, как известно, не было тех уродливых обычаев, в силу которых при Николае II, например, юношу чуть ли не до 20 лет держали в гимназии, чуть ли не до 80 лет заставляли готовиться к жизни в университете. 16 лет в те времена считались возрастом отнюдь не ребяческим. Этот возраст был вполне достаточен для признания юноши полновластным царем всея Руси. Но во время приема депутации, это характерно, Михаил преимущественно помалкивает в тряпочку и держится в стороне. Переговоры ведет почему-то одна только мать, благочестивая инокиня Марфа. Единственное, чем отозвался во время шестичасовой церемонии сам Михаил, это заявлением, что он вовсе даже и не помышляет быть государем. Заявление это, по свидетельству летописцев, было сделано с великим гневом и плачем. Процедура отказа от приглашения была соблюдена свято. Марфа категорически отказывалась отпускать сына на царство. «И его ли юного отдам вам в цари?» — заявила Марфа. «Люди русские, вспомните прошедшее. По грехам вашим все вы измалодушествовались. Кому вы прямо служили, отдавая души свои под клятвой? Не вы ли клялись быть верными сыну Бориса Годунова, а передались вору, растриге, убийцу детей Бориса Лжедмитрию Первому? Когда погублен был Растрига, не вы ли клялись царю Василию Шуйскому, а поехали к Тушинскому вору Лжедмитрию Второму? Предали вашего царя, отдали его врагам, и после сих клятва преступлений прежним государям, как сесть на царство, зная ваши измены, непостоянство? Тягостная церемония уговоров и отказываний длилась, по показанию летописца, не более и не менее, как около 6 часов. Провести столько времени, не пивши, не евши, было утомительно. Тем более, что благочестивая Марфа обращала немалое внимание и на материальную сторону вопроса. «И что же такое ваше русское царство?» — говорила она. «Сокровища и села царские разграблены, разобраны изменниками, народ страждет, обеднел. Чем будет ваш царь жаловать служивых людей, обиходы полнить?» Слезное умоление на государство юного Михаила продолжалось с 3 часа дня до 9. Эти утомительные переговоры заставили экспансивного феодорита произнести речь в таком стиле, какой сделал бы честь самому Александру Федоровичу Керенскому. «Так вы не внемлете мольбам, будь по-вашему, мы идем обратно и скажем Москве, что вы отвергли наши мольбы. Бедствуй, русская земля, пусть плачет народ! Пусть настанет вновь междоусобие, пусть враги придут и расхитят нас! На тебя, царь Михаил, на тебя, инокиня благочестивая, падают отныне бедствия отчизны. Бедствуй, земля русская!» Голос Феодорита казался грозным голосом Божьим, патриотически повествует в учебнике русской истории Елпатьевский. Удивляться не приходится. Даже такой историк, как Ключевский, говоря, например, об императоре Александре III, дословно пишет: «Император Александр III покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном образе человечества. Только теперь, когда его уже нет, Европа поняла, чем он был для нее». Между тем, когда, как будто вдохновленный Богом, Феодорит и Аврамий подняли образа московских чудотворцев и принесли иконы к тому месту, где стоял Михаил, духовенство окружило их, послы, воины, народ поверглись на колени, сквозь растворенные двери храма видны были толпы, повергшиеся на землю и вопившие о пощаде, о согласии, матери бросали на землю детей и соединяли крики свои с рыданиями старцев и младенцев. Если бы это описание летописи попала в руки Николаю II Романову во время пребывания его в Екатеринбурге, он, вчитываясь в трогательные слова, воспевающие это умирительное зрелище, имел бы все основания вздохнуть о тщете всего земного и с горькой усмешкой сказать караулившим его красноармейцам: «Разве мы, Романовы, виноваты?» Глава четвертая. Денежные дела нового царя отвратительны. Когда после избрания Михаил получил просьбу от бояр поскорее прибыть в Москву, ему пришлось ответить: «Идем медленно, затем, что подвод мало, служивые люди худы, а идут пеша». С валютой родоначальника дома Романовых было не густо. Та же черта отличала, впрочем, не только царя, но и его подданных. Когда Михаил потребовал, например, чтобы для него приготовили грановитую палату и покои Ивана Грозного, вот что значит с детства привыкнуть к роскоши, бояре ответили, что тех хором, что государь приказал, отстроить нельзя, да и нечем, денег в казне нет. Но вот Михаил уже в Успенском соборе. Окольничие приказывают народу стоять с молчанием, кротостью и вниманием. Михаил торжественно провозглашает: «Венчайте нас на наше великие государства венцом по царскому чину и достоянию». Духовные сановники, провозгласив многолетие боговенчанному государю, кланяются царю ниже пояса и по выходу из собора по старому обычаю осыпают его золотыми и серебряными монетами. Осыпать бумажками было бы, конечно, не только дешевле, но и безопаснее, но за отсутствием ученых-экономистов в те поры до этого еще не додумались. Царствование первого Романова как нельзя лучше доказывает, что профессия царя-самодержца вовсе не так трудна и тягостна, как это можно было бы предположить. Воистину, чтобы быть царем, кому ума не доставало. Проверить некому. Делай, как хочешь, все равно казенные историки похвалят. Летописи говорят, что встречавший царя народ не мог от радости вымолвить ни слова. Оно и естественно. Эпоха была исключительно тяжелая. До чего дошло запустение земли русской, видно из описаний историков о том, что по всей дороге от Новгорода до Москвы встречались только пустые деревни с избами, полными трупов и костей. По улицам городов и деревень бродили волки и одичавшие собаки. По сведениям 1613 года, вокруг Калуги в уездах не нашли ни крестьян, ни помещиков, и пашни проросли лесом. «Неспровергнуто было и благолепие земли русской», — говорит летописец. Тогда было такое время, что люди и впереди спасения не чаяли. Была на русскую землю такая беда, какой не бывало с начала мира. Были глады, моры и зябели на всякий плод земной. Велик был гнев Божий на людях в эти годы лихолетия. Звери пожирали живых людей, и люди людей ели. Великое было пленение людям. Михаил Федорович в первую очередь налег на сбор податей. Обычай праздновать именины и на Антона, и на Ануфрия, который в наши дни оставался уделом только околоточных надзирателей и, в лучшем случае, градоначальника, в те времена являлся монополией царя. Поднесение царю подарков в день его ангела за именинство тоже обратилось в закон, указывает Костомаров. Все торговые люди должны были подносить царю подарки, которые отсылались на казенный двор и продавались. Нередко случалось, что купец покупал на казенном дворе ту самую вещь, которую когда-то подарил царю, и подносил ее государю в следующий раз. Существовал, правда, обычай отдаривать принесших подарки, но на строгом соблюдении этого правила люди по вполне понятным причинам не настаивали. Служилые люди жаловались, что поместья их разорены, доходов никаких нет и житишко их худо, но казна была пуста. Созвали земский собор и начали посылать грамоты по городам и богатым помещикам. «Кто в Бога верует, гоните монету». С горожан, купцов и промышленников долгие годы брали огромные налоги пятину, то есть 20% с капитала и всего имущества. Людишки не выдерживали. Многие забирали семьи и убегали в лесные места севера. Немецкие купцы также покидали свою торговлю и уезжали на родину, указывая на невыносимую тяжесть казенных поборов. Как рачительный хозяин, новый царь, пожаловав за патриотизм князя Пожарского из стольников в бояре, а Минина наградив поместьем и произведя в дворяне, приступил к переписи. Надо же было подсчитать, из чего состоит хозяйство, сколько бояр, сколько людей подлого звания имеется на лицо и сколько прочего всего. Одновременно удалось добыть кое-где денег взаймы. Немного дали капиталисты Строгановы, немного было получено в дар от богатых монастырей, 7000 рублей серебром прислал очень, кстати, дружественно настроенный шах Персидской. Благочестивая инокиня Марфа, отрицаясь за сына от престола, быть может, исполняла только требования хорошего тона, но объективно она была права. В те годы оказаться на русском престоле вовсе не значило сделать хорошую карьеру. Воистину печально было положение земли русской. Города русские в области Москвы до любого села на окраинах были в развалинах, пуста была казна, обезлюдили, впали в ничтожество внутренней области, обнищал народ. Смоленск в то время был в руках поляков, и королевич Владислав, резонно ссылаясь на то, что Москва только что избрала его и торжественно присягнула ему на царство, шел походом на Москву. Новгородской областью владели шведы, обещавшие населению дать шведского королевича. Астрахань занимал батька Заруцкой с Мариной Мнишек. После того, как она последовательно побывала с женой Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, она вошла во вкус царствования и объявила царем своего сына Ивана. В Пскове появился свой самозванец, завладевший всей областью. Банды казаков, продолжая традиции смутного времени, выдвигали то одного, то другого атамана и грабили, убивали мирных жителей, наводя ужас на целые области. Любопытно, что хану Крымскому все еще продолжали посылать ежегодную дань, так называемые поминки. Но еще хуже, чем внешние обстоятельства, было, по словам летописца, состояние умов. Люди измалодушествовались. Героями эпохи становились перебежчики, перелеты, те самые, кто ради жалования по многу раз переходили от службы Шуйскому к самозванцу и обратно. Если первому Лжедмитрию еще верили, то в самозванстве Лжедмитрия II никто не сомневался. Его так и звали Тушинским вором, но, несмотря на это, вор, как и прочие, был популярен. Даже северные и северо-восточные области, которые казались наиболее спокойными и далекими от мятежей, посылая ратников в Москву, снабжали их наставлением не спешить с присягой кому бы то ни было, так как нельзя угадать, кто одолеет. «А до нас далеко», — резонно рассуждали они, — «всегда успеем послать повинную, если нужно». «И до нас далеко, мы тамбовские, до нас немец не дойдет», — говорили солдаты в дни последней войны. Та же психология, те же мысли, те же слова. Не прошла даром народу школа Романовых. Земский собор, избрав на царство Михаила, умудрился присягнуть не только самому царю, но и его будущей царице, а также и его будущим детям. Бояре рассчитали правильно. В первые 5 лет до возвращения из польского плена отца Михаила царь был пешкой в руках тесно державшихся друг за друга бояр. Родня Романовых — Салтыковы, Шереметьевы, Лыковы, Черкасские — оттерли от престола важнейших бояр прежнего времени — Голицыных, Куракиных, Воротынских. По свидетельству современников, своевольничавшие в стране бояре не только не считались с царем, но даже гнушались своим государем. Уже через год после освобождения Москвы Романовы выдали головой Пожарского, которому были так многим обязаны, своему родичу Борису Салтыкову. Воистину, за Богом молитва, за царем служба не пропадет. Есть сведения, что Михаила заставили согласиться на целый ряд условий, и даже будто бы перед его воцарением взяли с него особую присяжную запись. Манифесты и приказы, которые издаются в первые годы от имени царя, написаны тоном жалостливым. «Сами, мол, меня на царство позвали, так теперь денег давайте, а с заботами ко мне не приставайте». Царь обращается, например, к земскому собору с таким заявлением: «Учинились мы царем по вашему прошению, крест нам целовали вы своей волею, а теперь везде грабежи и убийства, разные непорядки, о которых нам докучают. Так вы эти докуки от нас отведите и все приведите в порядок». Тон, как видим, несколько неожиданный. Ежели непорядки уничтожить должны сами подданные, а царь никаких докук о том ведать не желает, так зачем же, собственно, этот царь нужен, и во имя чего просит он о выдаче ему денег? И еще только что Михаил Федорович был простым заурядным мальчишкой, гонявшим собак и сражавшимся в бабки со своими сверстниками. Теперь он царь. Он весь полон царским достоинством и принимает все меры, чтобы его не смешивали с обыкновенными людьми. Ему недостаточно той пышности и блеска, которыми он ослепляет своих подданных. Он хочет подчеркнуть, что помимо наружных отличий, в самой основе, в самом существе он не имеет ничего общего с простыми людьми. Дошедший до нашего времени обычай христосоваться в те дни был гораздо значительней. Русские, встречаясь между собою, целовались, и никто не мог отказаться от пасхального поцелуя, в один голос свидетельствуют летописцы. Но сам царь, быть может, не без основания считая, что для него закон не писан, ни с кем, кроме патриарха, не христосуется. Максимум милости, которую допускает Михаил в ответ на приветствие «Христос воскрес», — это разрешение поцеловать свою руку. Вместо христосования с живыми людьми царь отправляется торжественной процессией христосоваться с предками в Архангельской и Воскресенской монастыри. Предки приветствия услышать не могут, но это не важно. Никаких предков Михаила в этих монастырях и в помине нет, ибо захудалый кошкин род никогда доселе ни одного своего представителя в этих монастырях не хоронил. Но и это не важно. Важно, чтобы люди думали, что вот где настоящий природный царь с настоящими царскими предками разговаривает. Исключительно интересный материал о жизни эпохи дают письменные памятники того времени. Уже князь Хворостин, умерший в 1625 году, отразил в сочинениях своих, отобранных у него при обыске, бурное недовольство новым царем. Князь Хворостин — один из своеобразных вольнодумцев того времени. В царском указе изложен длинный список грехов его. Постов и христианского обычая он, оказывается, не хранил, дворовым своим в церковь ходить запрещал, в светлое воскресенье с государем христосоваться не пожелал. Этот нераскаявшийся грешник в отобранных у него при обыске сочинениях в прозе и стихах писал многие укоризны. Писал он, будто в Москве народ все глупый, жить не с кем. Писал он, что в земле русской сеют землю рожью, а живут все ложью. Даже титула государства ни за что не хотел писать как следует. Дошел тот вольнодумец до того, что царя именовал не самодержцем всея Руси, а гораздо круче и проще — деспотом русским. Очень любопытно, что по тем временам эти вот политические выступления были до того вновь, что никому не пришло даже на ум срубить ему голову или четвертовать, как нелегко и просто делалось это в то время по менее значительным поводам. Палачи, описывает Штраус, не были в презрении. Это звание было выгодно, и торговые люди перебивали его друг у друга. Вольнодумного князя сослали в монастырь, потом его даже вернули в Москву, вернули дворянское достоинство, доступ ко двору. будущие цари из дома Романовых окажутся гораздо опытнее и последовательней. Уже при Петре I будет усовершенствован пыточный приказ, а потом на его место придет институт жандармерии, который сумеет прочно наладить и ссылку, и тюрьмы, и казематы Шлиссельбурга, и застенки третьего отделения. Всякое дело требует не только способностей, но еще и практики. Не налажена не только внутренняя, но и внешняя политика. В первую очередь необходимо было отделаться от занимавшего Смоленск польского королевича Владислава, который очень бестактно напоминал ему, что дерзостно именующий себя новым царем Михаил вместе со всей Москвой еще недавно присягал ему, Владиславу, как великому государю московскому. На дело войны с Польшей удалось добыть 20 тысяч рублей взаймы у английского короля Иакова. Англия в те времена не жалела денег на поддержание расприй и войн между народами. На этот раз, впрочем, Англия ошиблась в расчетах. 20 тысяч рублей, полученные у Англии, пошли на заключение перемирия и уплату контрибуции. Условия перемирия, установленные в 1617 году, были исключительно позорны для России. Смоленская и Новгород-Северской области были целиком уступлены. Владислав сохранил за собой даже права на московский престол и титул царя всей Руси. Впрочем, России вернули зато отца царя Михаила Федоровича Филарета, ездившего в свое время приглашать Владислава на царство, да так и застрявшего с тех пор в Польше в плену. Через реку Поляковку были сделаны два моста. По одному шли русские из польского плена, по другому возвращались из русского плена поляки. По русскому мосту переехал и отец государев, митрополит, в недалеком будущем патриарх Филарет. Царь Михаил устраивает пышную встречу долгожданному папаше. Когда царь встретился с отцом, они полностью разыграли ту обычную процедуру боярских встреч, когда обе стороны, кланяясь друг другу в ноги, в то же время искоса поглядывают, а достаточно ли низко кланяется противная сторона. Земно кланяется митрополит царю, земно кланяется царь митрополиту, еще поклон, и еще умиляется простодушный народ московский, гудят, резвонят царские колокола. Отец новоявленного царя Михаила, боярин Федор Никитин Романов-Юрьевский, в юности своей по характеру напоминал Стиву Облонского. Это был общий любимец, любитель покушать, не дурак выпить. Но этот веселый человек в свое время навлек на себя гнев Бориса Годунова, был насильственно пострижен и в качестве инока Филарета сослан в дальний Антониевсийский монастырь. Здесь он не выдержал и сдал. Приставленный к нему пристав Воейков в своих донесениях сообщает дословно горькие жалобы инока из бывших бояр. «Милые мои детки, миленькие, бедные, остались, кому их поить и кормить? А жена моя бедная жива ли? Лихо на меня жена да дети, как их помяну, и на что рогатиной под сердце толкнет?» Впоследствии он преобразился, решил, что ежели с умом, то и благочестие товар вовсе неплохой, и стал энергично делать духовную карьеру. Получив от первого самозванца чин митрополита, от второго, тушинского вора, сан патриарха, он отправился послом к королю Сигизмунду Польскому звать на русское царство его сына королевича Владислава. Известие об избрании на престол Михаила, при всей приятности для отца такой карьеры сына, осложнило положение и сделало Филарета польским пленным. Впрочем, по возвращении из плена он полностью насладился новым положением и властью. При насильственном пострижении веселого Федора Никитича заодно постригли в монахини и жену его Ксению Ивановну. В отличие от жены Стива Облонского, это была высокая, плотная женщина, которой очень пристало новое имя Марфа, полученное ею в качестве инокини. Впоследствии мы увидим, какая злобная старушонка выработалась из этой благочестивой инокини Марфы. Поляки все эти годы в своих грамотах не только не признавали Михаила царем, но подлинным царем именовали своего Владислава. Михаила же и всех его подданных именовали не иначе, как изменниками законному государю. Царь в своих грамотах убеждает подданных не поддаваться на королевскую прелесть. Получая грамоты от поляков, в которых Владислав постоянно именовал себя царем московским, бояре этот титул в грамотах вымарывали, мазали дегтем. Когда поляки осадили Дорогобуж, русский воевода без боя сдал город Владиславу как царю московскому. Также точно без боя была сдана и Вязьма. По первому договору вопрос о правах королевича Владислава на московский престол передавался на суд Божий. И только после того, как, уступив польскому королю требуемые им города, русские уплатили 20 тысяч золотом за то, чтобы Владислав отказался от титула русского царя, Михаил, наконец, избавился от конкурента. Николай II, как известно, отказался от этого титула без вознаграждения. Почти так же бесславно, как с поляками, завершилась борьба Михаила и со шведским королем Густавом Адольфом. Мирные переговоры со Швецией велись при непосредственном участии английского и голландского послов. Англия и Голландия очень желали как можно скорее возобновить торговые отношения с Москвой, которым мешали непрерывные войны. За свое посредничество эти честные маклеры, естественно, добились крупных торговых выгод для своих купцов, но для России результаты мира со Швецией были совершенно иными. Россия не только уплатила контрибуцию в 20 тысяч рублей серебром, сумма по тем временам очень серьезная, но и уступила Швеции все побережье Финского залива и Карельскую область. В своей речи к шведскому сейму Густав Адольф, горделиво указывая на огромные выгоды, которые Швеция получила от заключения этого мирного договора, заявил: «Теперь у русских отнят доступ к Балтийскому морю. Без нашего позволения русские отныне не смогут высылать в Балтийское море ни одной лодки». Поскольку дело касается будущего, Густав Адольф, как мы знаем, не угадал. За будущее не может поручиться даже сам Ллойд Джордж, но по тому времени шведский король оценивал выгоды своего договора с первым Романовым, увы, совершенно верно. Любопытная бытовая черточка. Когда после долгих осложнений договор о мире был подписан и должен был быть скреплен присягой, русским послам, которые обязаны были присутствовать при королевской присяге, дан был наказ — непременно за то стоять накрепко, чтобы король поцеловал крест, а не блюдо, на котором крест лежит, и смотреть, чтобы этот крест был с распятием. На конференции в Генуе или в Лозанне креста вообще не целуют, и такого рода требования явились бы, очевидно, излишними. Во время обряда присяги один из русских послов обратился к канцлеру с просьбой запретить проповеднику говорить на латинском языке, ибо он русским непонятен. А вдруг они на своем языке дурными словами ругаются? Впрочем, молодому венценосцу было в то время не до иностранной политики. Очередной заботой Михаила стала женитьба. Царь не царь, а жениться надо. Глава пятая. «Кухарка женится» — называется чудесный рассказ Чехова, в котором много предсвадебной суеты, сутолки и осложнений. Еще путанее обстоит дело, когда женится не кухарка, а венценосец. Поначалу Михаил Федорович возмечтал было жениться на какой-нибудь из иностранных принцесс, но ничего хорошего из этих горделивых мечтаний не получилось. На Западе знали уже период возрождения в области науки и искусства, там знали уже кипучую политическую жизнь, пробуждалось и росло чувство уважения к человеческой личности. Там знали уже утонченность и галантность конца XVI-начала XVII столетий, А Московская Русь в эти годы не успела приобщиться еще даже к тем началам образованности, которые появились в эти годы в Киеве. Русь представлялась Западу характерно азиатской страной, огромной курной избой, где в повалку валяются толпы неграмотных мужиков и грязных баб. Когда Михаил Федорович послал пышное посольство к дочери шведского короля, посольство встретило резкий отказ. Послали еще одно посольство в Данию. Датский король, узнав, что дело идет о сватовстве к его дочери, категорически отказался даже от встречи с царскими послами. От мечты об иностранной принцессе пришлось отказаться. Решено было вернуться к доброму старому способу, примененному еще Иваном Васильевичем Грозным, после того, как марграф Бранденбургский ответил резким отказом на его сватовство. Обиженный жених приказал со всех концов земли русской свести к нему самых красивых, самых здоровых и дородных девушек числом 1500. К этому же способу обратился после отказа датского короля и Михаил Романов. В Кремль, откуда так недавно были изгнаны поляки, навезли со всех концов России молодых девушек, самых красивых, каких только удалось найти в боярских хоромах, мужицких хижинах и даже в монастырях. Придворные боярыни получили приказание внимательно и подробно осмотреть всех прибывших на этот своеобразный конкурс. По указаниям историков, предварительный осмотр производился весьма строго, тщательно и подробно, и от расследования не ускользали самые сокровенные части тела. Впрочем, как заботливо ни отнеслись к делу, без крупных скандалов все же не обошлось. Избрать самую красивую, дородную и здоровую жену, способную стать утехой господину своему, дело и вообще нелегкое. А при дворе особенно. Какая густая сеть интриг, доносов, взаимного подсиживания и всяческих хитростей, до отравления включительно, разыгралась между боярскими родами, каждый из которых мечтал провести на трон свою представительницу.
Эти осложнения до такой степени вошли в нравы, что избранную сразу же отделили от всех остальных, перевели наверх, то есть в теремные хоромы цариц, чтобы застраховать невесту от злоумышлений со стороны конкурирующих бояр.
Но и эти меры не помогают. Михаилу приглянулась больше всех Марья, дочь дворянина Ивана Хлопова. Эту Марью немедленно после царского выбора переименовали в Анастасию, очевидно, это имя считалось поэтичнее, и взяли наверх. Уже ей дворовые люди крест целовали, уже было велено оказывать ей почести, но бояре, недовольные возвышением неведомых Хлоповых, продолжают плести свои интриги. Больше всех усердствуют могущественные Салтыковы. Они долго и упорно нашептывают матери государи, что невеста де негодна, и характер у нее плохой, и здоровье непрочное. Но Михаил успел влюбиться. Разлучить его с невестой оказывается трудно. Тогда в кушанье невесты что-то подмешивают. У нее делаются постоянные рвоты. И вот уже родным невесты предъявлено суровое обвинение в государственном преступлении. Они, мол, осмелились скрывать неизлечимую болезнь невесты. Правда, некий иноземец-доктор по имени Валентин объявляет, что у больной расстройство желудка, уверяет, что болезнь вполне излечима, что плоду и чадородию от того порухи не бывает. Царскую невесту лечат, дают ей пить святую воду с мощей и какую-то особую водку, настоянную на камне безухи. Но Салтыковы не желают дожидаться результатов лечения. Они торопятся созвать особый сбор из бояр для обсуждения дела. Уже вынесено постановление, что невеста государева Марья Хлопова к царской радости не прочна, а посему женою царя быть не может. Михаил пробует было заступиться за невесту, которую уже успел полюбить вечной любовью еще с прошлой пятницы, но помочь делу не умеет. Мать Михаила, подученная Салтыковыми, торжественно заявляет, что ежели сын на этой невесте женится, ноги ее во дворце не будет. Бесхарактерный, безвольный, туповатый Михаил испуган. О браке с понравившейся ему девушкой больше нет и речи. Невесту вместе со всеми родными выгоняют из терема царского и высылают с отцом и прочими Хлоповыми в далекий Тобольск. Царской невесте, только что жившей в пышной роскоши дворца, в Тобольске предписано выдавать скудное содержание в размере 10 денег, 5 копеек, в день. Вскоре после того, как Филарет, отец Михаила, был отпущен поляками, дело об отравлении, о порче царской невесты раскрылось, происки Салтыковых выяснились, и тогда уже сами Салтыковы отправились в ссылку. Приободрившийся было Михаил попытался заявить о своем желании жениться на прежней невесте, но Филарет честолюбив. Он все еще мечтает женить сына на польской или датской принцессе. Только окончательно убедившись, что ни датчане, ни поляки этого не хотят и категорически отказываются от этой чести, Филарет решает махнуть рукой и предоставляет сыну жениться на ком угодно. Сосланная в 1616 году, Марья Хлопова в 1622 году выписывается назад. Но ехидная старушонка Марфа снова впутывается в дело. «Жива быть не хочу, ежели не по-моему будет. Одного часа не останусь». Бесхарактерный Михаил вторично отступает. В грамоте от ноября 1623 года торжественно объявляет Ивану Хлопову, что великий государь дочь его взять в супруги не соизволил.
Бедную Анастасию снова переименовывают в Марфу и приказывают ей жить безвыездно в Нижнем, а отца ссылают в его коломенскую вотчину.
По некоторым источникам даже Филарет укорял сына за малодушие, проявленное им в деле Хлоповой. Благочестивая инокиня недовольствуется, однако, тем, что разлучила сына с той невестой, которая ему понравилась. Она требует, чтобы Михаил женился на выбранной ей невесте. Михаил идет и на это. В 1624 году он женится, по выбору матери, на княжне Марии Долгоруковой. Михаил терпеть не может своей невесты и даже не скрывает этого. Но инокиня Марфа торжествует полную победу. Свадьба Михаила Федоровича была отпразднована пышно. Ложа для новобрачных по древнему обычаю устраивалась на снопах, причем от дурного глаза полагалось, чтобы число снопов было 27. Сверху снопов укладывался ковер, а на него перина. По свидетельству летописца, на свадьбе Михаила Федоровича гулять так гулять было положено 7 перин, положенных одна на другую. Как взбирались молодые на этот своеобразный эшафот, летописец не сообщает. По ритуалу новобрачная должна была ждать в грановитой палате. Когда все было подготовлено к встрече, послали за венценосным женихом, призывая его особой формулой: «Государь, царь и великий князь всея Руси, время тебе, государю, к своему делу идти». По обряду один из гостей должен был во время свадьбы подойти к новобрачным в вывороченном шерстью наверх тулупе и пожелать невесте столько детей, сколько шерстинок в тулупе. Норма, вероятно, несколько преувеличенная. Характерной чертой свадеб того времени надо признать обряд, по которому после обмена кольцами отец невесты ударял ее плетью и передавал дочь жениху вместе с плеткой. Особые 20 человек боярских детей должны были наблюдать, чтобы никто не смел перейти пути жениху и невесте. В день свадьбы новобрачным есть не давали. Только после того, как в ответ на особый запрос, отведенные в свой покой молодые, отвечали, что все в добром здравии, им позволялось съесть особую курицу, обернутую в скатерть и загодя отнесенную в синник. Оставим в стороне щекотливые подробности о доказательстве целомудрия новобрачной, на которых подробно останавливается летописец. Торжественно завершается обряд раскрывания царицы. Раздвигается покров, заслонявший молодую женщину от царя, и на этот момент присутствующие могут увидеть царицу. Кончен обряд, отведена в царский терем новобрачная, отныне никто не имеет права ее видеть. Но интриги бояр продолжаются полным ходом. В сентябре 1624 года, 19 числа, было совершено бракосочетание, а уже на следующий день молодая царица оказалась больной. Лихие люди испортили. Кто были эти лихие люди, так и осталось неизвестным, но, прохворав около 3 месяцев, молодая царица скончалась. Дело пришлось начинать сначала. В 1626 году снова приказано собрать в Москву на смотрины со всех концов России девиц ростом, красотой и разумом исполненных. На этот раз избранной оказалась некая Евдокия Стрешнева. Очень характерно, что во избежание дальнейших интриг и попыток отравления выбор этой женщины, будущей матери Алексея Михайловича, держится в тайне. Ее ввели в царский терем и нарекли, в нарушение всех традиций, только за 3 дня до свадьбы, чтобы предупредить таким образом придворные козни, погубившие уже 2 царских невест. От этого брака родилось 3 сына, скоропостижно умершие Иван и Василий, престолонаследник Алексей и 3 дочери.